Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анечка.
Много очень ярких событий продолжает разворачиваться. Ну, конечно, трагически это Дагестан и Севастополь. Случилось это сразу после визита нашего президента Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и Вьетнам. Визиты, которые, конечно, получились очень нашумевшими. Ну и понятно, что что-то меняется. Но как и каким образом, и в какую сторону? Давайте об этом поподробнее поговорим.
Ну, прежде всего, об этих трагических событиях. Там самые искренние соболезнования всем, кто в них пострадал. Но сейчас мы обсуждаем не сам этот трагизм для нас, безусловный, которому мы сострадаем, а смысл происходящего. И это очень тяжелый вопрос. Очень тяжелый. Прежде всего, все-таки то, что касается Крыма. Это происходит монотонно, непрерывно и в одну сторону, понимаете? Мне бы не хотелось преувеличивать могущество и мобилизованность вот этой мировой империи, которая олицетворяет США, совокупный Запад. Это очень расхлябанная, вялая, противоречивая такая субстанция, дурно пахнущая, саморазлагающаяся, все так. Это Рим, там эпохи, я не знаю кого, Тиберия. Он уже цветет и пахнет, он смердит, он гниет, он разлагается, но это не значит, что Рима нет. Кстати, я хочу сказать, что когда его не будет, когда какие-то варвары, непонятно пока, какие именно его сметут, да, то ведь тоже не рай на земле наступит. Конечно, самое отвратительное, что есть, это мое твердое убеждение, там постмодернистская Америка и весь этот постмодернистский Запад с его отказом от себя, отказом от гуманизма, с его вот такой извращенческо-темной какой-то стихией, которую он раскручивает внутри себя, это самая главная пакость на планете. И никто не хочет сказать, что пусть она цветет и пахнет, и нам всем будет от этого хорошо. Это омерзительный враг человечества. Он стал таким, как бы мы наблюдали за этими метаморфозами. Я помню, что у меня были какие-то надежды на Клинтона, пока он не начал бомбардировать Сербию, да, и было уже ясно, что это враг человечества, что там нет никакой внутренней логики в том, что он делает, а есть только вот эта какая-то воля к власти и упивание каким-то собственным садизмом. Это страшная метаморфоза, произошедшая на Западе, кстати, совершенно явно после краха Советского Союза. Тут то, что одно связано с другим, безусловно, это какая-то внутренняя самонадеянность, упивание тем, что победили там в холодной войне и так далее, и страшная мутация, вот этот конец истории, который был провозглашен, конец человека, конец гуманизма, все так.
На самом и полном серьезе, что удивительно, я до сих пор поверить не могу. Они же верили в конец истории,
Видимо, да. Ну, нет, это очень. Я знаю же, что говорю. Это Фукуяма сам, который это все заявил. Это очень серый человечек, без всякого такого серьезного интеллектуального потенциала. Но он ученик Кожева. А это такой неогегельянец. Кожев – это наш соотечественник Кожевников, который сделал много для построения Объединенной Европы, для разведслужб Запада и так далее. Там есть вот эта идея того, что у неогегельянцев, что исторический дух, конец истории, исторический дух, вот это не все понимают, он ограничен во времени, он будет завершен, и тогда мир превратится в библиотеку. Новых идей вообще не будет, и человеческий разум начнет осмысливать все совершенное с тем, чтобы после этого осмысления свернуться и исчезнуть. В этом чудовищная опасность такого великого и наимудрейшего философа, как Гегель. Гегель совсем не безопасен в этом смысле. Он опасен сам по себе, а на гегельянцы тем более. А Фукуяма – это уже третья производная от того серьезного, что представляет собой вот вся эта воля к власти, этот новый дух и все остальное. Действительно, встав на этот путь, Запад превращается во врага человечества, и он занят самоотрицанием, по крайней мере, отрицанием всей своей гуманистической традиции, всех там Аристотелей и Платонов, там Фомы Аквинского, там Блаженного Августина, Шекспира, Шиллера, всего, что он принес миру, а его вклад в мировую историю, конечно, огромен, там, все Леонардо да Винчи и Микеланджело, все это отменяется современным Западом, проповедником какой-то ничтожности человеческой, конца человека и так далее и тому подобное. Мы действительно наблюдаем страшную метаморфозу Запада, и в этом смысле ничего страшнее эта метаморфоза быть не может. Она готова ликвидировать человечество вместе с собой, она сосредоточена только на воле к власти и ни на чем другом. И это все безусловно, так. Но я хочу к этому добавить только одно, что это все есть. Вот не надо говорить, что этого нет. Империя периода упадка существует. Она занята в основном тем, как бы нужны новому императору девочки, мальчики или, я не знаю, доги или кто-нибудь еще. Да? Она занята как бы спором между различными претарианскими группами или какими-то фаворитами. Она зациклена на своих собственных проблемах и плевать на то, что происходит на окраинах. Пока она чуть-чуть не мобилизуется. Да? Она еще есть, и когда эти как бы все мелочи, связанные с тем, что же хочет новый император и в какое именно извращение он погружен, как он ворует и кто его фавориты, чуть-чуть отходят на второй план, возникает вот эта воля к власти. Она может наносить удары, она содержит в себе еще минимально дееспособную бюрократию. Короче, преуменьшать ее силы так же опасно, как преувеличивать. И она нашла себе врага. Каждый раз, когда я спрашиваю наших либеральных интеллектуалов о том, как называется книга Поппера, они отвечают неправильно, включая педагогов вуза. Как называется книга Поппера? Главное, по которой они живут, как по Библии. Они говорят, открытое общество. Я говорю, неправильно. Как называется книга? Она называется «Открытое общество и его враги».
В университете преподавали «Открытое общество», Сергей Иванович.
«Открытое общество и его враги». А главный тезис Поппера заключается в следующем, что все другие общества, закрытые, ужасные в этом смысле для Поппера, у них есть внутренние скрепы. У них есть внутри нечто, что их объединяет. А открытое, атомизированное общество объединяет только враг. Я цитирую Поппера. Так же, как его проклятие в адрес сионизма. Никто же не читал, что именно Поппер говорит о сионизме и об Израиле. Могли бы почитать внимательно, так сказать, любители Ханны Арендт, Поппера и всего прочего, как они ненавидят на самом деле, так сказать, это общество тоже, потому что недостаточно открытое, да? Так вот, открытое совсем общество может мобилизовать только враг. Он вот так ему нужен. Как только врага нет, общество разваливается. Так вот, враг найден. Это Россия. Открытое общество нашло своего врага и начинает по этому поводу шевелиться. эти шевеления достаточно вялые, достаточно непоследовательные, достаточно вот такие, ну, знаете, этот анекдот про дистрофика, которого дразнят дети. Говорит, дистрофик, дистрофик, дистрофик. Он говорит, ну, не надо меня так злить, а то же я могу и разозлиться. Ну, дистрофик, дистрофик, дистрофик. Ну, не надо, ну, что вы, ну, я же могу на вас собаку спустить. Дистрофик, дистрофик, дистрофик. Бобик, фас, Бобик, гав. Вот. Это буквально та картина, которую мы наблюдаем. Бобик делает гав. Да? В этом смысле, так сказать, все, что там происходит, вот как посмотреть, с одной стороны, да, но это ничтожно, непоследовательно, не имеет никакого отношения к каким-то мобилизационным вариантам, которые были. А вот они вроде называют главным врагом, а неизвестно что. Это одна сторона картины. А другая сторона картины заключается в том, что они все равно шевелятся, и их дофига, и оружие они могут производить, и все остальное они могут делать, и там управлять какими-то мировыми процессами за счет этого «divide et imperial», да, разделяй, чтобы властвовать, они могут. И они зациклились в этом их специальном состоянии, которое я писал, на нас. И последовательно, раз за разом, как обезумевшие, наращивают возможности нанесения по нам удара. Каждый раз наращивают все больше, больше и больше. И прилетевшие в Севастополе ракеты, которые ударили по пляжу, да, в итоге, они очень много значат. Мы недооцениваем значение этого фактора.
Итак, недооценка того фактора, который вот мы имеем на руках.
Вот никогда нельзя недооценивать врага. Переоценка, вот, ой, какой он великий, какой он кошмарный, все, нам конец, давайте там это, наденем какие-нибудь саваны и пойдём на кладбище. Это все омерзительно. Но недооценка врага ничуть не менее опасна. Это враг, это крупный мировой враг, обладающий всеми своими возможностями. Это еще империя. Она вполне может мобилизовать силы, и она делает определенные, однозначные телодвижения в сторону того, чтобы как бы происходила эскалация на Украине. Эскалация. И она происходит. Они передали достаточно мощные ракеты, будут передавать все более. Это они их наводят. Это они все это сопровождают. Это их контингент управляет всем этим высокотехнологическим оружием. Это они будут его поставлять все больше и больше. Что говорилось? А вот они там застрянут в Конгрессе, Сенате и не выделят Украине денег. Выделили? Выделили. А вот они никогда не осмелятся там наши деньги сделать средством финансирования Украины. Сделали, сделали. Но не надо недооценивать все это. И вот эти пляжи и все остальное, оно есть производная от определенного нашего способа действовать, который я, с одной стороны, не могу до конца критиковать по двум причинам. Первое в том, что я вообще отказался от резкой критики, так сказать, в моменты, когда началась эта Великая война, именуемая как бы спецоперацией, да? Я отказался, потому что начать тут критиковать более или менее резко – это все равно, что присоединиться к ЦУПСО какому-нибудь или не знаю кому, противнику. И второе, потому что я, честно говоря, я не знаю, что делать. Я не знаю, они правы, эти начальники, которые проводят этот курс, или нет. Я не знаю. Мы произвели определенное общество на протяжении 30 лет. Вот мы говорим сейчас о Северной Корее и Вьетнаме. Я всячески приветствую визит президента. И то, как он себя там вел, и то, что, чего достигли, и то, как быстро эти страны, так сказать, нас приняли более-менее на ура. Но нельзя же при этом забывать всю предыдущую историю. Ну, что говорили наши либералы, доминировавшие не только в 90-е годы про Северную Корею? Что там едят траву, и там, так сказать, загибающая страна, что это урок ужаса для человечества. Это быстро развивающаяся, мощная страна с молодым, консолидированным населением, с постоянным ростом промышленности сельского хозяйства, очень внутренне нацеленная на саморазвитие. Серьезное ядерное оружие, как бы вот что самое гнусное в тезисе Тэтчер, приехавшей к нам в Советский Союз, что это верхняя вольта с ядерным оружием. Что этот тезис не только оскорбителен, но он представляет собой квинтэссенцию идиотизма Тэтчер. Она в этот момент показала, что она идиотка. Умничающая идиотка. Почему? Потому что не может быть вольты с ядерным оружием. Ну, раз и навсегда, но это надо понять. Когда говорят, что Иран там с трудом развивает ядерную программу, о чем говорят? О том, что пока он всю остальную инфраструктуру не подтянет, ядерное оружие создавать трудно. Ядерное оружие не может создать верхняя вольта. Для ядерного оружия слишком много надо другого. Нужны центрифуги, нужен соответствующий квалифицированный персонал, нужно очень-очень много. Если Корея его создала, она создала, Северная Корея, имею в виду, да, то значит, она не находится на состоянии того, что там ползают звери и едят траву. Ну, не так это. Это современная, развивающаяся, крупная страна. Вьетнам – это проблема еще более сложная. Вьетнам принял рыночные реформы, коммунистическая партия Вьетнама приняла рыночные реформы в 1986 году, когда мы еще говорили об ускорении. А они их начали развивать стремительно. Они из страны там, с огромной инфляцией, там, с какими-то большими очень препятствиями там, и в сельском хозяйстве, и везде, они превратились в очень современную развивающуюся страну. Где компартии выстояли? Ну вот где они выстояли, а где рухнули? Они выстояли там, где коммунистическое красное знамя шло вот так вот рука об руку с национально-освободительной борьбой против колониализма. Китай ли это при Мао Цзэдуне, Северная Корея, там, Вьетнам Хо Ши Мина, Куба Кастро или что еще? Как только красное знамя по существу было знаменем национально-освободительной борьбы, оно выстояло. В азиатских странах, где управляемость общества очень высока и где вся эта демократическая мишура никогда не имела решающего значения, наиболее просто было перейти на рыночную экономику. Куда идут инвесторы? В Малайзию или в какие-нибудь другие страны, Филиппины, где демократизация идет, или во Вьетнам, где все вот так? И где, конечно, руководителем является генеральный секретарь Компартии, а президент входит в четверку, конечно, тех, кто там премьер, там председатель парламента, президент, но является фигурой уже не столь значимой, как генеральный секретарь Компартии. Вот. Туда идут инвестиции, потому что там вот так все жестко. А как бы вместе с рынком растет коррупция, да, ну так есть так называемый вьетнамский принцип пылающей печи, очень впечатляющее название. Борьба с коррупцией непрерывно идет. Это очень сложная, очень развивающаяся, очень тонкая страна. И все эти тонкости уходят еще в советский период. Если мне не изменяет память, шел 1979 год. У меня был руководитель, который занимался телами сигарообразной формы, да, и подводной связью. Ну, вот мы как-то так сидим, и вдруг сообщается, что Народно-освободительная армия Китая пересекла границу коммунистического Вьетнама, сошла на его территорию и так далее и тому подобное. Потом руководитель говорит: ну, ребят, мы же все еще сидим, ядерная война не объявлена, значит, мы будем жить, несмотря на этот эксцесс фундаментальный. А потом оказалось, что вьетнамские братья, так сказать, коммунисты Вьетнама попросили Советский Союз не вмешиваться в это замечательное действие под названием «Вход китайской армии на их территорию», что они сами разберутся. И очень быстро разобрались.
Мы продолжаем беседу с Сергеем Кургиняном. Это «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». Итак, Сергей Иванович, Китай и Вьетнам. Это столкновение.
Ну, так это же было.
79-й год.
Говорил Александр Трифонович Твардовский, да, в соответствующей поэме «Задалью даль». Так это было между Китаем и Северным Вьетнамом, потом коммунистическим Вьетнамом. Никогда не было однозначных отношений. Когда Хрущев испортил наши отношения с Китайской Народной Республикой, да, за счет вот этих требований там присоединиться к десталинизации и разоблачению культа личности Сталина, да, и американцы воспользовались этим, и Никсон и Киссинджер по существу сделали Китай как бы третьей страной, как бы США первая, 1+3 против 2 против Советского Союза. Вьетнам же был с нами, да, и китайцы, так сказать, осуществили соответствующие военные телодвижения, и эти телодвижения были парализованы вьетнамской армией, потому что уже 40 лет воевали. Уже разгромили французов по Дьен-Бен-Фу, потом разгромили американцев. Просто невероятной стойкости народа, когда там два поколения уже воюют, там, ну, надо понимать, что происходит. Да? И мы как бы посещали различные там такие детские фонды, где жертвы всего этого напалма, оранжа и всего остального, изуродованные дети там создавали произведения искусства какие-то. У меня до сих пор где-то дома висят картины этих детей. Да? Мы же понимаем, что там не может не быть следа этой американской, ну, как бы, агрессии и этого ужаса, который американцы творили. Но этот след стерт. Он стерт визитом Обамы, он стерт американцами, которые начинают облизывать Вьетнам, потому что они хотят противостояния между Вьетнамом и Китаем. А Вьетнам, как всегда говорил великий Хо Ши Мин, там, чем меньше врагов, тем лучше. Врагов надо минимизировать. Как бы первым инвестором, там, если мне изменяет память, является там Соединенные Штаты, и вторым инвестором является Китай. Берем у всех все эти конфликты островов, там, с Партли и так далее, они все микшируются непрерывными дипломатическими переговорами. Как бы Вьетнам не хочет ссориться с Китаем, и одновременно Вьетнам вполне понимает, как именно он хочет использовать Соединенные Штаты. Там внутри азиатской души всегда есть память об этом оранже и обо всем остальном, но она очень легко умеет стираться. Вьетнам – крупная полупроводниковая страна, Вьетнам – крупная страна, которая развивает самые разные технологии. Поэтому в этом смысле нужно понимать, что, в принципе, происходит в мире. Юго-Восточная Азия становится единственным местом классической западной модернизации, настоящего полноценного модерна, который развивается. Это развивающийся кусок мира. Не Европа, не Соединенные Штаты, а Китай, Юго-Восточная Азия, включая Вьетнам и Северную Корею. Это развивающиеся части мира, стремительно развивающаяся Азия, скажем так, очень условно, такого, ну, квази-конфуцианского, неважно, азиатско-дисциплинированного типа.
Причем смысл в этом слове совершенно иного порядка заложен, развивающийся. Если мы привыкли прозападно мыслить с негативной коннотацией, ну, развивающиеся страны. Да. А смысл-то другой получается.
Другой. Они действительно, они сейчас являются мотором
именно
развития.
Именно те, которые развиваются,
да,
по-настоящему.
Мотором. Теперь, значит, Китай, он развивался, а? За счет, он что продал-то Западу? Он продал, скажем так, миллиард или 500 миллионов, неважно, чистых, дисциплинированных, аккуратных рабочих, готовых работать за 1/10 часть западной зарплаты. Ну, как может отказаться сердце капиталиста от такого дара? Но они побежали туда. Теперь они поняли, что там все развивается бешеными темпами. Они куда бегут? Назад в Европу? А что там делать? Они бегут во Вьетнам, где цена рабочей силы до сих пор ниже, и которые они пытаются сделать Китай плюс один следующей страной. Значит, крупный международный транснациональный капитал бежит во Вьетнам. Американцы хотят свои идиотские идеи балансов, там, развести всех, кого можно, с кем угодно, Вьетнам с Китаем. Вьетнам не входит ни в какие блоки. Ни во что, создаваемое американцами против Китая. Вьетнам отказывается в это входить. И говорит, у нас там есть претензии к островам, у нас есть память прошлого, но мы в эту игру играть не будем. Вьетнам уже страна с огромным самоуважением, с пониманием того, как они выстояли, с памятью об этой великой традиции антиамериканской борьбы и одновременно с современностью и желанием сейчас брать у всех все, что можно. Он сохраняет очень хорошее отношение к русским. Это место, где еще знают русский язык. Может быть, больше, прошу прощения, чем в некоторых республиках СНГ, бывшего Советского Союза. Там очень сложная, перспективная и одновременно колоссально тонкая гамма всего на свете. Американизма и антиамериканизма, китаизма и антикитаизма, вот эта идея развития и идея политической дисциплины. Это очень жесткая страна с точки зрения руководства коммунистической партии, страна без оппозиции, без всего остального. И одновременно это страна, которая все время думает, докуда могут идти рыночные свободы. Это очень сложный и перспективный партнер. Надо сказать, что президент России не только сейчас в этих новых условиях уловил эти качества, он уловил их еще в начале своего президентского срока, когда вот все эти диалоги с Северной Кореей и Вьетнамом уже намечались в 2000-е годы. Ну, конечно, они находились на глубочайшей периферии, а теперь они вышли на первый план. Но это же идеологические страны. Это страны, в которых коммунистическая идеология продолжает существовать, она имеет достаточно решающее значение. И я бы хотел просто рассказать один совершенно подлинный эпизод из моей жизни, связанный с этим соприкосновением с Вьетнамом. Я в Китае, там, в Индии, но я там очень много работал, а во Вьетнаме я соприкасался мало в своей жизни. Но вот одно соприкосновение меня впечатлило. Ну, там... как бы хотелось очень моей жене как-то съездить в Азию так, чтобы совсем было побольше традиционного и поменьше каких-нибудь таких коммерческих пузырей, ресторанов, всего этого пляжного отдыха. А это был Лаос, который тоже коммунистический, и который оставил, ну, совершенно очаровательное впечатление, вам про банк и всё. А назад лететь надо через Вьетнам. Ну, и заодно там мы его посетили, встретились с разными людьми, и там увидели все эти вот последствия американской интервенции и многое другое, степень развития, там, с политологией как-то поговорили, и наступает время лететь назад в Россию. Ну, там, бизнес-класс, соответственно, там сидят представители разных рейсов, не только рейса на Москву, но и рейсов там на Нью-Йорк и так далее. И ко мне подходит, знаете, как бывают очень хорошо одетые на европейский манер азиаты, да? Черный костюм, галстук в тон, все идеально сидит, стрижка, все остальное. Подходит вьетнамец и на чистейшем русском языке мне говорит: «Простите, вы, по-моему, политолог из России?» Я говорю: «Да». «А вы вот там, мы слышали о вас как-то там вот коммунистическую эпоху». Сейчас что я говорю? «У меня крупный центр, он занимается экспертизой». «А вы, да, понятно, хорошо. А вы кончали какой вуз? Георазведочный. А я губкинский. А вот у нас общие знакомые называют фамилии. А вот этот. Я говорю: «Да, вот этот. У них сейчас они этим занимаются, вот этим. Да. Все, да. А вот я там вот тоже там при делах и все остальное». Тут объявляется на английском языке, что рейс там, я не помню, на Нью-Йорк. Он подходит ко мне и говорит, смотрит, говорит, как во сне. Как во сне. Советского Союза нет. Я руковожу крупной нефтяной компанией. Вы эксперт. Что вы наделали? Что вы наделали? Простите. И уходит. Ну, совершенно такой прозападный человек, рейс на Нью-Йорк, там, нефтяные компании и все прочее. Это очень глубокий культурный и прочий подтекст, я знаю его по Китаю, и по Индии, и по всему. Вот эта советская травма в обществах, которые нам верили, которые просто так не снимешь. Очень хорошо, что мы укрепляем отношения. Очень хорошо, что внутри этих отношений идет апелляция к бывшему нашему наследству, как бы коммуникационному, которое по определению является советским, да, и оно же другим быть не может. Все это замечательно, как говорят в математике, необходимо, но недостаточно.
Мне так стыдно все время, Сергей Иванович, перед Кубой, перед всеми этими странами.
Да, перед Хонекером, перед Наджибовой, перед всем остальным, да? Ну, у Кастро там, как бы, он ценил и вот моего советника Вадима Александровича Крючкова, который уже после выхода из тюрьмы у меня был советником, ну и других людей, не буду всех называть, с которыми он работал, в ком-то он уже сомневался и так далее, но он там пытаются наши бизнесмены с ним уже в постсоветские годы сказать, ну вот такое же у нас наследие, Куба, любовь моя, все, ну давайте обсудим такой-то бизнес с учетом наследия Советского Союза. Он говорит, Советский Союз был самой святой державой в мире, говорит Кастро, я вам цитирую. Самой святой державой в мире, более святого и благого государства в мире не было. Куба помнит его как свою мечту и своего бога. Пауза. Но Советского Союза нет. И не смейте спекулировать на этих отношениях, а давайте обсуждать рыночные цены на сахар. Вот. За этим такая горечь, такая боль, которую тоже же вывести из этого контекста невозможно. Ну, конечно, это здорово, что мы повернулись в ту сторону. И, конечно, это здорово, что мы, наконец, совсем-совсем расплевались Западом, став фактически его главным врагом, подарив этого врага по поперу. Да? Но только из этого надо сделать окончательные выводы, как мне кажется. Вот эти удары по пляжам и все остальное – это удар в сущности – по концепции того, что вот этой последней экзистенциальной угрозы нам нет, что, тем не менее, эта война где-то там, а вот мы живем прежней жизнью. Это попытка сохранить новый курс с элементами прежней жизни. Я же понимаю, что просто взять и отказаться от этих элементов прежней жизни – это надо сойти с ума. Что это 30 лет, это въелось в каждую пору. Я по Москве хожу, я же вижу, в каждую клеточку тела въелось, с одной стороны. Но с другой стороны, вот эта концепция того, что мы будем сочетать прежнюю жизнь с, так сказать, вот этой вот нарастающей агрессией американцев, ну, это же тоже невозможно. Тут же нельзя сразу из такой, я говорю, у нас борется сейчас невроз благополучия, да, который называется «все в шоколаде», с инстинктом выживания. Я верю, что победит инстинкт выживания.
Как вы хорошо сказали, невроз благополучия.
Невроз благополучия, чистый невроз. Уже все, все, что говорится вот в этом смысле, все, что я слышу, да, все хорошо, прекрасная маркиза, все в шоколаде. Оно все уже не работает. Может быть, оно работает на Патриарших прудах, рядом с которыми мой театр, но оно уже не работает в Белгороде. И оно не будет работать в Севастополе. И нигде оно не будет работать. И в Дагестане оно не будет работать. приготовление к чему-то гораздо более серьезному, чем то, что идет, при всей серьезности того, что идет, не может осуществляться вне понимания того, что нам будет нужна единая другая страна, а не деление на воюющих и кайфующих. Невозможно это вот так вот вместе сочетать. Нет возможности с помощью всего того, что делалось раньше, да, вдруг перейти на новые рельсы. Раз, закрыли глаза, и у нас мобилизационная советская страна. Но это же не так. Есть колоссальные проблемы, которые придется решать для новой эры выстаивания, которая будет длиться чуть не 100 лет, если мир будет жить, если американцы не развяжут раньше большую стратегическую войну ядерную. Это же и нельзя сразу перескакивать с понятия, так сказать, будем жить вот этой двойной жизнью, да, отчасти прежней, отчасти новой, которая отчасти это разумная эта концепция. Невозможно сразу всех перевести на новые рельсы. Нельзя от этого сразу переходить к залихватским тезисам по поводу ядерной войны. Промежутком является так мобилизованная страна, что никто не сунется. Только предельная мобилизация страны и перевод ее, всей этой страны, на рельсы внутренней ответственности за колоссальность вызова. Мы все отвечаем за колоссальность этого вызова. Мы все не можем жить так, как жили в 2000-е или 2010-е годы. Все кончилось. Это другая жизнь. Она может быть еще более счастливой, но она не может быть такой невротическо-полусонной, с какими-то попытками схватиться за то, что то ли Трамп придет и станет лучше, то ли нас любят какие-то консервативные силы, которые нас ненавидят еще больше, чем, так сказать, силы либеральные, тем более, что мы еще съездили в Северную Корею и во Вьетнам, так все вспоминается килкомми фомомми. Убей коммуниста за маму, да, так вот теперь опять, о, куда едут-то, да, ну так надо определиться, если мы дружим там, если мы апеллируем к определенному наследию, да, так это наследие надо трагически переосмыслить, взяв из него все лучшее, а не отделываться то какими-то ремейками из советского периода, то продолжением его поношения. Ну, невозможно это, понимаете? Я по этому поводу все вспоминаю там тоже анекдот. Мне пытаюсь как-то для себя самого все свести к каким-то метафорическим образом, которые облегчат эту трагическую тему, что там молодой человек привел к родителям девушку, там, Настеньку, и говорит: а девушка, моя невеста, она не пьет, не курит. Настенька говорит: правда, не пьете и не курите? Я говорю: да. А почему, Настенька? Говорит: ну не могу больше. Так вот, я не могу больше жить в гибриде из советских штампов и антисоветского, как бы, инерционного алгоритма высказываний и семантики. Как бы памятник Дзержинскому, его небольшая копия поставлена в совершенно официальном объекте под названием Ясенево, да, она раньше называлась Первое главное управление, теперь Служба внешней разведки, да? Если он поставлен, тогда возникает вопрос, кто Дзержинский? И говорится дальше, я всегда хотел поставить пьесу о Дзержинском. Вот написать и поставить, потому что сложнейшая фигура, трагическая, жестокая, одновременно очень мечущаяся, безусловно, метафизическая, со своими глубокими такими мистическими заворотами, наиболее, может быть, глубокими из всех лидеров большевиков, да? Все это очень сложно, но в советскую эпоху это было делать нельзя, потому что, говорю, он белый и пушистый, друг детей, он, говорю, ВЧК руководил, да, как бы, да, там, мать революция нелегка, трехгранная откровенность штыка, да, он ВЧК руководил, нет, он белый и пушистый, потом кровавый палач, свергаем памятники, теперь опять белый и пушистый, но прошло 30 лет, наша история сложна, нам была дана возможность ее переосмыслить, мы можем что-нибудь более серьезное и оправдывающее эти 30 лет сказать, чем то, что мы повторяем штампы теперь 70-х годов, чуть-чуть добавляя к ним антисоветской традиции постсоветского 30-летия. Это гибридное существование может сколько-то длиться, как переходный период, но оно должно завершаться. Чем? Каким трагическим переосмыслением? Каким искуплением прошлого? Какими новыми стратегемами? Каким единством нации, которой уже нельзя будет сказать, слушай, ты отдыхай на пляжах в Севастополе, да, а мы будем воевать. Уже нельзя. Уже летят тяжелые ракеты. Уже атакуют Белгород. Кого будут атаковать завтра? И что начнется в Дагестане? Это же вопрос не только в том, что возник какой-то эксцесс. Но всегда были эксцессы, всегда есть террористы, всегда есть радикализм. Боже мой, они осуществляли какие-то теракты и в Париже, и где угодно еще. Но речь же идет не об этом. Речь идет о том, что мы рано или поздно столкнемся с чужой волей на владение Кавказом. Вы слышите меня? Это будет чужая воля взятия Кавказа под свой контроль. И это не ограничится Закавказьем, где все равно очень скоро Иран и Турция войдут в трагическое противоречие, а мешхедский клан Ирана войдет в противоречие не только с Кумом, но и с Тибризом, и со всем остальным. И мы получим очень сложную картину внутри всего этого дела, в которой надо разобраться, и в которой мы можем запутаться со своими штампами. Речь идет не только об этом, а о том, что у нас есть Северный Кавказ, и что самая его проблемная часть – Дагестан, а уж если говорить дальше – Лезгинистан, да, и все прочее. И эти все части требуют нашего соответствующего ответного внимания, ибо все, кто хотят брать под контроль Закавказье, будут его брать, наплевав на границу между Северным Кавказом, который есть наша территория, и Закавказьем. Это будет перенесено мухой на Северный Кавказ. Мухой! И то, что я вижу сейчас в Дагестане, есть с одной стороны эксцесс, которых было много, и которые еще будут, и которые являются частью нашей жизни в условиях наличия этого радикального там исламизма и всего остального, и это будет продолжаться. А с другой стороны, это первая ласточка попытки перенести перераспределение власти в Закавказье на перераспределение власти на Северном Кавказе. Как мы будем на это отвечать? Что будет происходить здесь? Мы в том состоянии, в котором мы есть, а я повторяю, я не знаю твердо, можно ли мухой переводить страну, которая 30 лет впитывала в себя кайф, на какие-то рельсы войны. Да? Может быть, ей и надо отчасти дать вот этот смягчитель в виде вот этого, вот вы здесь так, а мы там по-другому. Не знаю, не знаю, у меня нет твердого ответа на этот вопрос, да. Но ведь мы же все это дело каким-то способом приспособили под то, что у нас есть, слава богу, один чудовищный очаг, в которой мы, так сказать, существуем по военному принципу. Он называется Украина. И сколько бы мы ни говорили о деморализации этой Украины, и она действительно идет. И там есть вот этот вот ужас перед этими мобилизациями тотальными и все остальное. Но только, тем не менее, мы движемся с определенной скоростью, и эта скорость означает, что нам оказывается сопротивление, и нас уже все-таки больше полумиллиона там, да, и все равно этого мало для того, чтобы что-то переломить. И вооружение Украины идет лихорадочно, и она получит не только все, что она получала до этого конфликта в Конгрессе, когда говорили: а, Трамп теперь не доступит этого, не допустит вооружение Украины. Она получит втрое больше, чем она получала до этого конфликта в Конгрессе. Она получит все, что полагается по этим решениям Конгресса, она получит все, что полагается от наших денег, она получит до дополнительные европейские фонды, и ничего тут не изменится, и никакие правые и неправые ничего тут не сдвинут. Но это Украина, и слава богу, наша дипломатия каким-то способом держит баланс в отношениях с Турцией. Нам только не хватало этого в том состоянии, в каком мы есть. Я спрашиваю о другом. Сколько продлится этот баланс? Сколько он продлится? Как он наложится на отношения между Ираном и Турцией? Как он наложится на отношения конфликта иранских кланов? Как он наложится на западную, включая английскую игру? Как мы это все будем разруливать через 3-4 года, и когда мы обратим внимание на совместную игру Турции и Японии, которая носит очевидным образом милитаристский характер и отнюдь не против американского империализма, как вы понимаете. Враг находится гораздо ближе. Когда это все придет, концепция вот этого смягчения по отношению к тем, кто привык жить так, как жили 30 лет, и отделение этого от той группы, которая уже льет кровь, эта концепция, она же уже не выдержит. Если это произойдет через 5 лет, то все эти 5 лет надо длить эту мягкость, ну, как угодно, терпеть все, что угодно, терпеть и длить. Но через 5 лет это уже нельзя будет длить, потому что не захотят это делать другие. Не потому, что мы от этих плевков, утираясь, откажемся утираться и скажем, что для нас слишком унизительно. Мы-то будем утираться, просто нам дальше это не позволят делать. Это произойдет. Ну, когда говорили, подумайте, но это Европа под американцами, они ненавидят это наше объединение с Германией в экономике или где-нибудь еще. Эти все трубопроводы будут взорваны. Говорят, да что вы несете? У нас совершенно новый мир, у нас новая концепция, с Европой у нас все в шоколаде. Ну, взорвали все, чертям собачьим, да? Да. Теперь говорят, что у нас все в шоколаде, там в Средиземноморье. Когда там начнут взрывать, что произойдет дальше? Какой следующий шаг? Когда количество, которое я приветствую, как то, что мы бросили вызов Западу, как то, что мы с этими бандеровцами, так сказать, вообще разбираемся, и что мы заявили о денацификации, что очень опасный и очень важный лозунг, опасный с точки зрения всякого рода консервативных групп, которые, как вы видите, это не приемлют. Но это наш стратегический лозунг, и он абсолютно правильный. Я все это приветствую. Когда все эти количества перейдут в новое качество, как они будут выглядеть и как некая эклектика, состоящая из апелляции к советскому наследству и, так сказать, проблемных, так сказать, инерций в этом вопросе, перейдет в какое-то новое качество. Это же качество не должно быть целиком повторением 78-го года. Мы прожили колоссальный период. Мы видели, как это после героических побед, там, не знаю, там, 45-го года и потом каких-нибудь 50-х годов, как оно потом сворачивалось. Мы теперь должны выйти на какой-то новый уровень осмысления и внутри этой эклектики создать синтез, новый синтез, который в конечном итоге позволит нам искупить свой отказ от собственного прошлого, вернуться к нему в обновленном, а не в стереотипном виде, да? Соединить это с великой русской традицией. Переосмыслить вообще какие-то моменты русской традиции, которые, как мне кажется, уже, ну, вот как набили оскомину. Вот эта нормандская теория и все остальное, ну, нельзя же совсем игнорировать Ломоносова и все, что им сказано. И не он же один о чем-то другом говорил. Создать весь этот смысловой синтез и новую структуру экономики, да? Создать это не по принципу копирования каких-то элементов прошлого, которые грохнулись, а по принципу какого-то принципиально нового качества. Осмыслить этот уровень трагизма и поверить, что когда простому русскому человеку об этом трагизме будет сказано без посыпания головы пеплом, а просто как о его судьбе, он поймет и поверит. и он сможет жить новой жизнью. И тогда все эти позитивные вещи во Вьетнаме, Корее, там, понимаете же, что Вьетнам и Китай достаточно трудно гармонизировать, а мы же хотим это сделать, да? А там проблем-то дофига и больше, при том, что Китай один из основных инвесторов во Вьетнам. Все равно он не хочет туда слишком много инвестировать, потому что ему не хочется создавать конкурента. Но он там, ой, куго, как работает, и там все очень сложно. Внутри этой сложности, если мы найдем себя как субъект, несущий смысл и осмысливающий свои ошибки и превращающий их в новые завоевания, и одновременно использующий свои традиционные возможности для построения новых конфигураций геополитических, в этом случае мы выстоим. Мы выстоим, когда у нас, как у Вьетнама, будет хотя бы 6% роста, а желательно 12-15%. Мы выстоим, когда у нас будет 3-миллионная профессиональная армия. Мы выстоим, когда весь народ поймет, какой ему брошен вызов и каков должен быть ответ. Мы выстоим, когда вернемся по-настоящему к себе. Мы выстоим, когда от пляжно-прочих вещей мы перейдем к чему-то другому. Я же не против пляжей как таковых. Теперь говорят, что на них поставят какие-то деревянные сооружения, которые будут от осколков избавлять. Вы послушайте. Ну, послушайте, ну, я вас умоляю, ну, если наши ядерные, как бы, ну, наши тяжелые станции оповещения о ядерных ударах в Армавире и так далее оказались под ударами, и мы не можем их блокировать, как мы блокируем пляжи? Ну, это вопрос о том, что некая расслабуха, которая очень плотно въелась в плоть и кровь, да, в душу и во все, что она кончилась, и все равно ее придется избывать. Чехов когда-то говорил: я по каплям выдавливаю у себя раба. Да? Ну, как бы можно ли по каплям выдавливать из себя расслабушного этого кайфующего западника, я не знаю. Может быть, это можно сделать сразу, а может, нет. У меня нет готового ответа на этот вопрос. Да? Но то, что это придется делать, то, что враг заставит это делать, что враг достаточно для этого силен, хотя, конечно, преисполнен всех и всяческих маразмов, это точно. И что нам придется собрать из эклектики, которая сочетает в себе адресации к нашему наследию с какими-то сдержанными его поношениями, и возникают уже парадоксальные гибриды. Если Дзержинский, повторяю, этот самый кровавый палач, но сбросили памятник. Если он уже белый и пушистый, то так ставьте памятник на Лубянке, да? Но главное, он не белый, не пушистый, не кровавый палач. Он сложнейшая фигура, масштаба больше Шекспира. Но давайте этому перейдем вместе с переосмыслением наследия, вместе с переосмыслением всего наследия, не только этого самого идеологического, но и экономического, вместе с отказом от банальности и возвратом к стереотипам, которые проиграли. Административно-командная система, идиоты эти, называвшие себя умниками, говорили: административно-командная система ужасна. Как она ужасна во Вьетнаме? Она ужасна в Китае. А что такое командно-административная система, спрашивал я обезумевшую нашу интеллигенцию, пытаясь до разума ее застучаться в конце 80-х годов. Вам рассказать, что такое командно-административная система? Это центральная нервная система, мозг, рука. Я хочу согнуть палец и сгибаю. Это командно-административная. Команда из мозга идет в палец. А гормоны и все прочее – это рыночная система. Вы хотите создать существо, у которого будет вообще решено центральной нервной системы? Да? Это будет что, амеба какая-то? Какую страну вы строите? Ну, понятно было, что они хотели, чтобы командно-административная система шла из Вашингтона. И все. Дальше возникает вопрос: рынок расставит приоритеты. Говорю, где он, когда расставлял приоритеты? Я вас умоляю, покажите мне одно место, где рынок расставлял приоритеты. Потом мне надоедает, говорю: у вас дача есть? На ней грядка есть? Ну, вы допустите свободную конкуренцию помидора и сорняка. Посмотрите, что получится. Почему вы считаете, что в масштабах страны будет рынок расставит приоритеты, а на грядке нет? Откуда это какая-то двойная логика? Вот это все, этот умничающий идиотизм обошелся нам в колоссальные человеческие потери, потерю места в мире, и, отдавшись ему, мы запустили страшный мировой процесс. Теперь пора в этом смысле опамятоваться и найти синтез переосмысленной, великой вот этой собственности нашей исторической, нашего наследия. Почему heritage может быть, а мы свое наследие должны каким-то странным образом к нему обращаться, если уже раз за разом мы просто к нему возвращаемся так, как будто бы ничего не случилось? Во-первых, нельзя это делать так, как будто бы ничего не случилось. Во-вторых, это надо делать. И в-третьих, это не может находиться в антагонизме с кусками чего-то предыдущего. Да? Нельзя воевать с Западом, используя, по сути, я могу это показать, прозападную семантику и лингвистику. Нельзя. Мне по этому поводу моя мать, которая работала в гослитиздате, в момент расстрела Берии говорила, что я не помню, кто там был, Пузиков, не Пузиков, руководитель этого самого гослитиздата, он орал. Мы все знаем, товарищи, что Лаврентий Павлович Берия – негодяй и предатель. Он уже говорил «негодяй и предатель», но не мог не сказать «Лаврентий Павлович». Вот не надо продолжать про Запад говорить «Лаврентий Павлович» внутри каждого агрессивного высказывания, которое существует в адрес Запада, заложена прозападная семантика. Это чудовищно внутреннее. Простите, и нельзя кидаться из крайности в крайность, да? Говорить, что у Америки нет культуры, как-то странно. Моя мать большой кусок своей жизни занималась Фолкнером, это один из самых гениальных писателей 20 века. Он не американец, Хемингуэй не великий писатель, Дос Пассос там и все остальные – это никто, Генри Торре, Эдгар По – это никто. Есть американская литература, и есть все. И когда мы вдруг от падение низ и вылизывание американских ботинок, переходим к тотальному поношению, то внутри него все тот же комплекс неполноценности. Все тот же комплекс неполноценности. Это все так, мой муж негодяй, верните мне моего мужа. Да? Это комплекс, так сказать, брошенной жены. Нас не взяли на Запад, вот теперь мы говорим, как там все плохо. Все это должно уйти в ближайшие 5 лет, потому что в эти ближайшие 5 лет произойдут на Северном Кавказе несопоставимо более трагические события, чем нынешние, которому мы всячески соболезнуем. И они произойдут в определенной логике передела, которая в конечном итоге протянет свои руки на Волгу, в Оренбуржье и, конечно, на Северный Кавказ. И что мы тогда будем делать? Что мы будем делать тогда, когда еще более серьезные ракеты и системы нанесения ударов по нашей территории окажутся актуализированы? Начнется истерический крик о том, что сейчас мы, так сказать, все сотрем в порошок? Не это нужно. Нужно успеть показать другое лицо. Как говорил Александр Блок, сотри случайные черты, и ты увидишь, лик прекрасен. Нужно стереть случайные черты 30-летия и увидеть другой лик, который не будет простым повторением советских банальностей. Он будет показывать, что русские трагически переосмыслили свой опыт, извинились за его поношение перед самими собой и перед мертвыми, да, и перешли к чему-то такому качественно другому с точки зрения накала любви к этому опыту и одновременно пониманию его уязвимости, что дает им абсолютно другой выход в следующие десятилетия. 5 лет максимум у нас осталось на все это. Торопиться лихорадочно нельзя, но и отказаться от понимания того, что вызов есть, и мы пока что опаздываем, тоже нельзя, так мне кажется.
Сергей Ервандович, Огромное вам спасибо за эту, как всегда, очень глубокую, интересную беседу. Сергей Кургинял был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». Сергей Иванович Кургинян, политолог, публицист, лидер движения «Суть времени», театральный режиссер. До новых встреч в эфире!